Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в Екатеринбургский дом журналиста на встречу с Владимиром Легойдой. Владимир Легойда – российский церковный и общественный деятель, журналист, педагог, специалист в области культурологии, политологии и религиоведения. Встреча прошла специально для журналистов местных СМИ.
Приветствую очень уважаемого человека, председателя, руководителя издательного отдела, общественности, руководителя пресс-службы патриарха, пресс-секретаря патриарха, члена общественной палаты Российской Федерации, нашего коллегу, журналиста, общественного деятеля, профессора МГИМО Владимира Армановича Легойда.
Здравствуйте, дорогие коллеги. Вы знаете, я, в общем, какого-то особого вступительного слова даже не хотел бы делать. Мне, конечно, интереснее послушать, отреагировать на что-то, какие-то, может быть, желания, замечания, вопросы. Если в общем только сказать, вот, конечно, наверное, о профессии. Меня, как и многих, наверное, из нас, может быть, как всех, в той или иной степени волнует то, каким образом она развивается, куда движется. И я думаю, что мы с вами, вот, помимо того, что мы стали свидетелями и участниками таких фундаментальных политических изменений в стране и в мире, да, и почему, может быть, мы не думали, не гадали, что так сложится. Мы, конечно, еще стали свидетелями и участниками такого принципиального, фундаментального изменения информационного пространства. И я вот только в нескольких, может быть, вещах скажу, ни в коей мере не претендуя на какой-то такой общий обзор, да, там, анализ и прочее, но, знаете, вот можно сколько угодно говорить, что фраза «интернет изменил нашу жизнь», она такая банальная и избитая, но интернет действительно изменил нашу жизнь принципиально. В отношении нашей профессии, прежде всего в том, что, как мне представляется, закончилась эпоха так называемых гигантов медийных, да, мейджеров, которые влияли на сотни миллионов людей, создавали культурные феномены. Я не берусь, например, говорить о музыкальных достоинствах или недостатках, как некоторые считают, группы Beatles, но это яркий пример феномена осознанного СМИ, да, осознанного медиа. То есть вне пространства медиа того времени это было бы невозможно, там был Экспресс, равно как и то, что сегодня такие феномены невозможны, потому что медиа не в состоянии их создавать, потому что нет таких медиа, которые могут вещать на такое количество людей. И это, этим определяется и взаимоотношение власти с медиа, человека с медиа, корпорации с медиа, потому что мы еще застали, да, с вами, или с кем-то из вас в то время, когда, ну, понятно было, что надо, не знаю, выстроить отношения с какими-то крупнейшими там каналами, да, и это определяло успех твоей информационной кампании, там, пиар-кампании, еще какой-то. А сейчас это все изменилось. Кстати сказать, из-за этого, из-за изменения информационного пространства рухнула социология вся, а это значит, что рухнул и маркетинг, потому что фраза из серии «все домохозяйки в возрасте от 30 до 35 выбирают то-то», фраза, на которых строились стратегии целых больших компаний, они сегодня все не имеют смысла, потому что мы делимся не по возрасту, не по социальному статусу, а мы, в общем, друг от друга отличаемся, прежде всего, источниками информации, которые мы потребляем. Понятно, что в советское время это было вообще невозможно, что все потребляли одни и те же источники информации. А потом, но вот в этом смысле интернет все перемешал и поменял, потому что понятно, что там сетки, как принято говорить, сетки Владимира Соловьева есть подписчики всех возрастов, всех социальных групп и так далее, равно как и сетки его оппонентов. И мы делимся вот именно по этому, по источнику информации. Как до этого добраться? Я считаю, что это все не знает никто. Мой любимый пример – просили 500 московских школьников на предмет их любимых блогеров. То есть для них самые влиятельные и авторитетные люди – это блогеры. К сожалению, наверное, нашему, но это так. Если кто-то знает, да, или кто-то может догадаться, как вы думаете, вот 500 школьников, сколько у них любимых блогеров? 409. То есть фактически у каждого свой, да? А я студентам своим, да, у себя в Альма-Матер, веду мастер-класс журналиста, это маленькая группа, 8 человек. Я им много лет даю такое задание, когда мы проходим интервью, я говорю: ребят, выберите себе интервьюера, который вам нравится, ну, какого-то крутого, да. Моя задача с ним договориться, вы у него возьмете интервью про интервью. Мы даже книжку издали, такое интервью про интервью, где топовые интервьюеры отвечают на вопросы студентов. Ну, во-первых, это проверка на вшивость метров. Знаете, я звоню там ну, вот, реально была ситуация, несколько раз, когда я звонил очень известному человеку, говорю, здравствуйте, ну, знаком, представляете. Говорю, вы не могли бы первокурснику дать интервью, она никуда не пойдет, это учебное интервью, ну, потратите час времени. И, знаете, интересные некоторые я выводы сделал о жизни и о людях по результатам, то есть кто соглашался, кто не соглашался. Ну, большие люди, как правило, соглашались, а вот те, кто раскручен, но оказывались людьми не очень большими, я говорю, нет, студент. Ну вот, почему это вам рассказываю? Представьте, до какого-то времени мне всегда было, я понимал список этих людей, я понимал, кого они выберут. Ну, там договоренность была одна, чтобы люди не совпадали, да, поэтому вот, единственное условие было, да, что если у меня там 6 студентов, значит 6 имен должно быть разных. Несколько лет назад я перестал узнавать, ну, то есть в какой-то момент у меня, условно говоря, с Познера переключились на Дудя, это тоже было понятно мне. Но у меня было к этому свое отношение, мне это было понятно. Несколько лет назад я перестал узнавать имена этих людей, которые студенты выбирают. То есть они называют имена интервьюеров, а я задаю вопрос, а кто это? Ну, это вот блогер, там, ютубер такой-то. Да? А в этом году, ну, то есть в прошлом году, в учебном году мы еще не дошли до темы интервью, а в прошлом году у меня было 6 человек в группе. 4 имени, которые они назвали, интересное было не в том, что я не знал, кто это, а в том, что сами студенты не знали. То есть вот студент выбирает себе интервьюера, и только он его и знает. А к нему поворачивают, это кто? Говорит, ну это вот девочка, которая берет интервью там про, не знаю, музыкальное направление такое-то. У нее там 38 подписчиков, 12 роликов, она очень крута. Вот, поэтому, кстати сказать, вы простите, я немножко все время со стороны пиара захожу, потому что это то, чем мне приходится на практике, да, заниматься больше, конечно, пресс-секретарской, пиарской работой. Но я вот был на одной конференции, где мы просили выступить, я приехал раньше, по плохой привычке никогда не опаздывать. И слышал конец лекции перед моей. И там говорили, потом я про это прочитал, сегодня пиарщики говорят о деламизации информационного пространства. То есть ломы, да, лидеры общественного мнения, как, в общем, безусловные такие двигатели того же, там, не знаю, торговли, рекламы, чего угодно, сходятся с ценами, да, потому что происходит деламизация. Почему? Ну, уже мои размышления на этот счет, не знаю, сколько они верны. Во-первых, потому что пойди найди такого лома, да, вот для этих 500 московских школьников, да, у которых 409 миллионов блогеров, ты можешь найти лома? Нет, ты хотя бы узнай, кого они смотрят. Да? Потом меняется отношение. Да? Если мы там в свое время вешали портреты этих артистов, я не знаю, кого там еще, или спортсменов, они, наверное, каким-то были, ну не знаю, чем-то, что влияло как-то на человека, то сегодня, ну кто для тебя человек? Это вот Федор Емельяненко мне рассказывал. Он где-то шел, и ему кто-то бежит, говорит, Федор, надо с вами сфотографироваться. А там какая-то, ну, я не помню ситуацию, в магазине-то, где он говорит, извините, нет. И туда, а что ты себе позволяешь? Тогда? То есть понятно, что человеку интересно было просто вот щелкнуть, сказать, смотрите, я Емельяненко, да, а никакого, в общем, ну, как бы уважения, никакого примера для подражания, ну, не является, просто вот человек из, там, из его там, экрана, не знаю, кусочка жизни. Может быть, в каком-то смысле это хорошо, потому что я помню, что когда я у режиссера Павла Лунгина в интервью спросил в своей вот у меня программе, там, на «Спасе Барсуна», я спросил у него, какая у меня есть там тема, там 5 тем, и вторая тема «Надежда». Я в теме «Надежда» спросил у него, какова надежда в том, что для наших современников героями являются спортсмены и артисты. Он тяжело вздохнул и сказал «никакой». Вот, и, в общем, в каком-то смысле для страны, в которой когда-то образом вот, героя культурного, как сказали бы ученые, был святой, да, наверное, есть разница между там, Серафимом Саровским, да, как культурным героем, и самым замечательным спортсменом и даже олимпийским чемпионом. Я думаю, что достойные олимпийские чемпионы сами с этим, скорее всего, согласятся. Ни в коей мере так не умаляю их высоких спортивных и человеческих качеств тоже. Ну вот, и возвращаясь к теме, которая меня волнует, я думаю, что как, если вам кто-то говорит, или мы сами считаем, что мы знаем, как действовать в этом информационном пространстве, мы себя обманываем, потому что мы, в общем, не очень понимаем, как в нем действовать. Оно меняется стремительно. Вы посмотрите, вот, когда возник Телеграм, потом он как-то какое-то время он был в каком-то таком полузапрещенном состоянии, да, Кристина Потупчик, когда написала книжку «Запрещенный Телеграм», очень содержательную, очень полезную книжку, я скептически ее взял в руки, и вот и скепсис мой был рассеян. Это была очень полезная книга, но прошло несколько лет, она, в общем, потеряла свою актуальность. Просто потому, что поменялось все цифры в этом Телеграме. Да? По большому счету, Телеграм сегодня в силу разных обстоятельств, наверное, топовая такая площадка, да, из современных. При этом рост, к телеграм-канала связан с отработкой одной-двух тем. А если ты не касаешься этих тем, то ты, в общем, в телеграме не состоишься. Да? Эта тема связана вот с актуальной повесткой военно-политической, общей международной политической. Другие темы не растут там.
Европейско-азиатские новости, религиозный обозреватель Сергей Беляев. Владимир Иванович, у меня будет два вопроса, первый непосредственно очень важный для Кимбунга. В контексте Архиерейского собора есть ли вообще какие-то перспективы, что его проведут в обозримом будущем, потому что на данном соборе еще помимо важных церковных вопросов, когда касается еще канонического права, должны обсудить вопрос кимбургских останков. И второй вопрос. У нас в этом месяце, у соседей, точнее, вообще в Донецке, прошел русский экономический форум, откуда отрывисто поступала различная инициатива по поддержанию деторождаемости на бюджетных семей и так далее и тому подобное. Мы понимаем, что в инфополе есть, ну, так у нас любят писать, в РПЦ заявили, а там выясняется, что не совсем компетентное мнение какого-то заштатного клиника, грубо выражаясь. А есть ли вообще какая-то сбалансированная позиция по поводу многодетности и вот эта вот наболевшая тематика с ограничением абортов? Потому что, хотелось бы напомнить, что в той же Польше, где уровень успокоенности выше, ограничения по абортам действуют уже около 30 лет, но там деторождаемость там падает за все время существования.
Спасибо большое. Что касается первого вопроса, я хотя и являюсь кандидатом политических наук, но я стараюсь не делать то, что делают мои коллеги-политологи. Как вы понимаете, горький хлеб политолога заключается в том, чтобы предсказать что-то, а потом объяснить, почему этого не произошло. Да? Также убедительно рассказать, почему это не случилось. Да? Я шучу, конечно, политологи замечательные у нас есть в том числе. Вот, но если серьезно говорить, я не занимаюсь предсказаниями, пророчеством и рассказами о том, что свершится в будущем, если только не принято какое-то официальное решение о каких-то ближайших событиях. Поэтому я не могу вам ответить на вопрос, там, когда будет Архиерейский собор. Он, естественно, является неотъемлемой частью здоровой церковной жизни. Это первое. Второе, точно так же понятно, что в ситуации ковида, а теперь в ситуации международной, я бы сказал, просто собрать архиереев Русской Православной Церкви не представляется возможным. Это одна из основных причин, по которой собор пока не собирается. Что будет дальше, какое решение примет церковь, я не готов сказать. Как только оно будет принято, я могу гарантировать, что вы немедленно об этом узнаете. Вот. И какая будет повестка собора, я тоже не готов сказать. Да, какие там будут вопросы рассматриваться. Я могу сказать, что вопрос, который поставили, может быть решен только на Архиерейском соборе. Это совершенно точно, да. Вот. А что касается позиции церкви по многодетным семьям, абортам и так далее, то, конечно, официальной позицией является то, что звучит в выступлениях патриарха. Вот. И вы знаете, что многие годы наша позиция здесь в том числе и заключалась в необходимости, по мнению церкви, выведения абортов из фонда обязательного медицинского страхования. Потому что фонд обязательного медицинского страхования – это взносы, которые платят все граждане. Человек верующий не может ни в какой ситуации, кстати, представитель никакой религии, да, традиционной, общая такая позиция нравственная, он не может поддерживать аборт. И вот этот знаменитый аргумент гражданского общества, да, что мы платим налоги, он, собственно, здесь и работает. Мы не хотим платить налоги на совершение этой операции, которая, по нашему глубокому убеждению, не является медицинской помощью. Это не, беременность – это не болезнь, поэтому эту операцию нельзя называть медицинской помощью. Обязательно, и она не может входить в фонд обязательного медицинского страхования. При этом, может быть, даже, простите, это вот второй пункт, а первый пункт, который я должен всяко проговорить, церковь, естественно, выступает против абортов. В любом случае, именно по религиозным мотивам. Да? Вот, потому что с точки зрения церкви это решение жизни человека, уже зародившегося, да? Еще не появившегося на свет, но зародившегося, уже существующего. Вот. И поэтому церковь обеспокоена этим вопросом. Эта позиция сейчас были сделаны патриархом Кириллом некоторые дополнительные заявления чуть меньше года назад на парламентских встречах, который у нас проходит в рамках рождественских чтений. Это конец января, и у нас там есть рождественские чтения, и в рамках рождественских чтений проходит парламентская встреча, когда чередуются Думы и Совет Федерации как площадки. Да? Иногда, кстати, коллеги неправильно пишут, патриарх выступил на заседании Думы, на заседании Совета Федерации. Патриарх не выступает на заседании Думы, на заседании Совета Федерации. Парламентские встречи – это когда мы приходим в Думу или в Совет Федерации, как на площадку, да, и туда приглашают самые разные люди. Это вне заседаний этих органов властных. Просто это как раз это рождественские чтения, парламентские встречи. Да. Просто вот мы меняем эти палаты. Вот, и в прошлом году, точнее в этом году, да, в январе выступаем, а патриарх говорил о том, что у нас нет, во-первых, понимания того, что происходит в частных клиниках, и есть при этом... А если оно и есть, то оно скорее указывает на то, что вот эта знаменитая, так может быть грубо прозвучит, но когда приходит женщина, особенно в определенном возрасте, и когда она встречает сочувственную, если можно так сказать, позицию врача, ну что, на аборт, да, тебе уже столько, да, вот это скорее, аккуратно скажу, скорее можно встретить, наверное, в клиниках частных, коммерческих. И поэтому патриарх сказал о том, что, наверное, было бы правильным запретить проведение абортов частным клиникам. А дальше уже вот смотреть, как следующий шаг, что будет делать вот в оставшейся ситуации. И, как вы знаете, эта практика стала вводиться некоторыми регионами, когда вводится ответственность, во-первых, за склонение к аборту, вот, и второе, когда некоторые главы регионов своим решением запрещают это. И сейчас вот уже это несколько регионов сделали. Это, безусловно, нами приветствуется, потому что, собственно, соответствует тому, о чем Святейший Патриарх говорил. Вот. Вот, собственно, в этом на сегодняшний день позиция состоит, но, повторяю, это не отменяет. А вот, знаете, еще есть какой момент? Тут есть тонкий момент в связи абортов и демографической ситуации. Да, конечно, мы понимаем, что если у нас не будет абортов, то демографическая ситуация станет лучше. Иногда мы встречаем критику демографов, которые говорят, что вот у нас и так немного абортов, хотя я так понимаю, что реальных цифр есть официальные, есть реальные, они, видимо, как-то не совсем совпадают. Ну, не знаю, это не является предметом моего экспертного знания. Вот, но нам иногда говорят, что это не самый эффективный, не самый главный способ решения демографической проблемы. Может быть, но ведь церковь-то выступает против этого не только, может быть, даже не столько по демографическим мотивам, а потому что это защита человеческая. Хотя понятно, что демография, естественно, но уж она точно не может ухудшиться, если абортов не станет, возвращаясь к вашему примеру с Польши. Да? Вот я бы так сказал.
Сейчас я дам слово Наталье, участнице встречи сегодняшней в Доме журналистов. Встреча с Владимиром Легойдой. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что это была очень компетентная, интересная встреча, потому что я получила ответы на очень многие вопросы, которые меня волновали. И то есть человек, экспертное мнение которого, в общем-то, для меня всегда является очень высоким. Поэтому я считаю, что это было нужно и важно для сегодняшнего дня.
Напомню, дорогие друзья, в эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж о встрече журналистов с Владимиром Легойдой, российским церковным и общественным деятелем, журналистом, педагогом и специалистом в разных областях. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного «Радио Воскресенье». До свидания.